Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 17 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. В Ингушетии совершена попытка взорвать железнодорожный состав с нефтью. Никто не пострадал. Поврежден участок железной дороги. По данным Интерфакса, ссылающегося на МВД Ингушетии, состав сошел с рельсов. Взрывное устройство сработало в ночь на пятницу во время прохождения состава с 5 цистернами нефти по железной дороге в районе города Карабулак. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска, сообщили грузинские власти. Депутаты прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Белорусские власти пока не подтвердили эту информацию. На днях они заявили, что не пустят в страну грузинских наблюдателей. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил:
под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов, активным провоцированием органов правопорядка на применение силы с целью посеять хаос, неразбериху и на этой волне захватить власть.
Отметил глава КГБ Белоруссии. Власти самопровозглашенной Приднестровской республики отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Консультации планировалось провести в четверг в Одессе.
Радио «Свобода». Новости.
Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен для прощания в одном из белградских музеев. С подробностями наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке.
Рассказывал наш корреспондент Сербии Ая Куге. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военных, в ней участвуют более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержано более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Председатель Белого дома Скотт МакЛеллан заявил по этому поводу.
На протяжении последних нескольких месяцев мы провели несколько военных операций, направленных против террористов и сторонников Саддама Хусейна, которые хотели бы вернуть Ирак к временам тирании. Эта проходящая сейчас операция является составной частью общих усилий по укреплению безопасности в стране,
сказал Скотт МакЛеллан.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже, рассказывает Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линдстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Упсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Турецкие власти не пустили в страну представителя ООН. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции отказалось выдать въездную визу представителю генерального секретаря ООН на Кипре Майклу Моллеру. Моллер обратился в МИД Турции с просьбой встретиться с главой ведомства Абдулой Гюлем. Однако ему отказали. Министр иностранных дел Турции позвонил Кофи Аннану и предложил назначить на эту должность другого человека. Абдулла Гюль заявил, что Моллер занимает прогреческую позицию в урегулировании кипрской проблемы. Представитель Кофи Аннана занимает необъективную одностороннюю позицию. Вместо того, чтобы содействовать урегулированию кипрского вопроса, он действует в противоположном направлении и осложняет дело. Турция выступает за снятие международной изоляции с Кипра и открытие морских и воздушных портов в республике. Однако власти греческой части острова считают, что Северный Кипр незаконно оккупирован турецкими войсками. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью, пострадавших нет. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны.
С новостями часа Павел Давыдов.
Ну а теперь коротко о погоде. В центральных областях зима еще будет напоминать о себе ночными морозами. Правда, днем температура еще не столь далеко будет отходить от нулевой отметки в сторону тепла, отмечают синоптики. К воскресенью до центра России доберутся атмосферные фронты циклона с севера Скандинавии. Облаков станет больше, поэтому морозы ночью ослабеют, а днем местами пройдет небольшой снег. В Санкт-Петербурге сегодня днем от минус до плюс одного градуса, в Москве днем до 4 градусов тепла без осадков, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода, далее в программе.
Встреча Владимира Путина и министров энергетики стран «Большой восьмерки». Ситуация вокруг Республики Адыгея, экологические преступления и борьба с ними.
Ну а главная тема утреннего эфира связана с предстоящими на днях выборами президента Беларуси. В этой связи мы предлагаем сегодня вам, уважаемые слушатели, ответить на вопрос. Верите ли вы в честность выборов в Беларуси?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Состоявшаяся вчера в Кремле встреча президента России Владимира Путина с министрами энергетики стран «Большой восьмерки», а также с их коллегами из Южной Африки, Мексики, Китая, Индии, представителями ОПЕК и МАГАТЭ, комментируется в странах-участниках. Эхо этой встречи в Германии, естественно, было, и расскажет об этом наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Комментаторы отмечают, что впервые председательствующая в «Большой восьмерке» Россия избрала в качестве профилирующей тему гарантированного и безопасного обеспечения стран мира энергоносителями. Первый немецкий комментарий отмечает сам факт приема президентом Путиным главой государства группы министров других стран. Явление редкое и выглядит как высокая честь, что является частью презентации России в качестве гаранта надежных и безопасных поставок энергоносителей странам мирового сообщества. В противоречии с этой ролью находится, по мнению комментаторов, тот факт, что Россия до сих пор не ратифицировала Европейскую энергетическую хартию, которую она подписала в 1994 году. Для комментатора первого телеканала Германии ARD Хорста Клойзера в этом факте нет ничего загадочного. Хартия подразумевает для иностранных инвесторов в энергетике на национальном рынке равные права с местными производителями энергии. Это означало бы для монополиста «Газпрома», скажем, необходимость открыть доступ к своим газопроводам для зарубежных фирм, что в России во времена ренационализации в этой сфере непредставимо. В Германии пока не комментируют инициативы Путина в области атомной энергетики, его идею, что, цитата, «мирная ядерная энергетическая альтернатива должна быть доступна и другим странам, в том числе и развивающимся», конец цитаты. Немецкие комментаторы цитируют зато место из выступления главы Минпромэнерго России Виктора Христенко, в котором он призывал к сплоченности перед лицом возможных названных им угроз.
С учетом роста риска диверсии.
Диверсиям могут быть подвержены, по мнению Христенко, атомные электростанции с их уязвимой инфраструктурой, а также газопроводы, гавани, железнодорожные узлы и гидроэлектростанции. Есть, по мнению Христенко, и опасность воровства нефти и газа. Россия – главный производитель газа в мире и второй после Саудовской Аравии производитель нефти. Но до соответствующей этой роли ответственности перед миром Россия, по мнению многих немецких наблюдателей, еще не доросла. Кризис с Украиной, во время которого Россия, недолго думая, просто закрутила кран, остается пока в памяти политиков западных стран. И тем не менее, прибывающий сегодня в Москву, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен в переговорах с Владимиром Путиным предложить глубинное и перспективное стратегическое партнерство. В частности, в обмен на серьезные гарантии стабильности поставок энергоносителей с российской стороны, Европа готова открыть для российских предпринимателей свою инфраструктуру распределения энергии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Петербурге вышла книга Бахаудина Тангиева «Экокриминология», где впервые дается комплексное обоснование научного направления «Экологическая криминология». Рассматриваются причины и условия совершения экологических преступлений. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По данным специалистов, только в 20 веке в России уничтожено около 100 тысяч рек. В 185 городах, в большинстве своем находящихся в бассейне Волги, в атмосфере зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ. Эксперты ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что выживаемость русских достигла критической отметки. Но экологическая безопасность – это международная проблема, а экологическая преступность приобрела транснациональный характер. Именно поэтому книга Бахаудина Тангиева появилась очень вовремя, считает профессор Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский.
Это первое монографическое исследование в России. Все составляющие элементы любой криминологической подотрасли нашли свое отражение в этой монографии. И объект, и субъекты, личность экологического преступника, и понятийный категориальный аппарат, и проблемы профилактики, и криминологический анализ отдельных составов преступлений, связанных с экологией.
Экологическая безопасность требует особенного внимания в условиях столкновения цивилизаций и возникновения экологического терроризма, считает доктор биологических наук, академик Российской академии естественных наук Эрик Слепян.
Экологический терроризм – это система акций, связанная с управлением экологического риска. Инициирование экологического риска в заданном месте и в заданное время – риска, который может коснуться значительных пространств и значительной части населения, в том числе с летальным исходом. Это, безусловно, преступность. И в связи с этим, в особенности, важно экологическое право. Книга эта, безусловно, своевременна. Прекрасно, что она вышла. Она свидетельство того, что у работника в области права должен быть очень широкий кругозор.
Автор книги полагает, что контроль экологической преступности должен снизить ее уровень, разработать механизм выявления причин ее роста и эколого-криминологический механизм охраны окружающей среды, а также обеспечить рациональное пользование и сохранение различных экосистем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. В Белграде несколько тысяч человек пришли в четверг проститься со Слободаном Милошевичем. Он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаре-Вац. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра. Тема программы «Час прессы. Украинская экономика и выборы». В киевской студии редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко и редактор отдела журнала «Эксперт» Андрей Блинов. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Продолжит программу «Время свободы» выпуск спортивных новостей. Вчера определились все участники четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Ими стали «Зенит» Санкт-Петербург, который сыграл в ответной игре в ничью на своем поле с «Марселем» 1-1. «Левский» из «Софии», одержавшие домашнюю победу над итальянским «Удинезе» 2-1. «Базель» швейцарский, сыгравший в ничью в гостях со «Страсбуром» 2-2. «Шальке 0-4», разгромивший дома «Палермо» 3-0, и румынский «Стява», который с таким же счетом в Севилье нанес поражение местному «Бетису». Ну а накануне в четвертьфиналы вышли румынский «Рапид», английский «Мидлсбро» и испанская «Севилья». Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Индиан Уэллсе в рамках мужского турнира серии «Мастерс». Роджер Федерер стал полуфиналистом, одержав победу над хорватом Иваном Любичичем 6-2, 6-3. Ну а в женском одиночном разряде в полуфинал вышла россиянка Елена Дементьева. Она выиграла у Анны Ивановича из Сербии и Черногории 2-6, 6-4, 6-2. По итогам вчерашних матчей 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги три клуба забронировали себе места в четвертьфиналах. Это Магнитогорский «Металлург», который выиграл в гостях у Новокузнецкого «Металлурга» 3-2, Омский «Авангард», нанесший поражение питерскому «СКА» 3-1, и Салават Юлаев, который одолел московский «Спартак» на его площадке 5-4. Вот результаты других вчерашних матчей. Сибирь выиграла у ярославского «Локомотива» 3-1. Московские «Динамовцы» в Тольятти выиграли у хоккеистов «Лады» 2-0. «Северсталь» дома проиграла «ЦСКА» 0-1. «Нефтехимик» уступил «Химику» 0-2. А хоккейный клуб «МВД» в Подольске выиграл у казанского «Акбарса» 3-2. Очередные матчи 1/8 финала в сериях до трех побед пройдут сегодня. Очередной этап Кубка мира по биатлону продолжается в финском Контиолахте. В женской дистанции на 7,5 километров победу одержала Анна Каринолофсон из Швеции, которая опередила Алену Зубрилову из Белоруссии и Тадею Бранкович из Словении. В мужском спринте лучшим стал Карл Йохан Бергман, швед. Второе место занял Томаш Сикора, поляк, а третье – немецкий биатлонист Свен Фишер. Вчера завершился четвертый тур в баскетбольной Евролиге «УЛЕП». Турецкий «Улкер» дома выиграл у «Фортитуда» итальянского 84-80. «Макаби» в Тель-Авиве нанес поражение мадридскому «Реалу» 73-58, а «Барселона» на своей площадке выиграла у «Жальгириса» 81-69. Таким образом, каталонский клуб возглавляет группу «Д», одержав 4 победы в 4 матчах. На втором месте «Олимпиакос». 3 победы, 1 поражение. На третьем «Уникаха» и на четвертом «Жальгирис», который пока еще не держал ни одной победы. А в группе «Е» впереди мадридский «Реал» и «Маккаби», которые одержали по 3 победы и по 1 матчу проиграли. «Климамио» и «Улкер» имеют по 1 победе и по 3 поражения. Очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода» примерно через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась к международной организации с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Республики Адыгея. По мнению лидеров «Черкесского конгресса», в республике зреет межнациональный конфликт. Спровоцировать его может попытки федерального центра объединить Адыгею и Краснодарский край в один субъект. Тему продолжает Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры Черкесского конгресса, выработали даже способ объединения посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы. Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Там ОБСЕ обратились по поводу происходящих событий в Республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как его проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян Адыгея» собирает подписи под обращение к президенту России. Говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса. В подписных листах у нас фамилии не только русских, но и адыгов, и армян, и курдов, то есть население Республики Адыгея, которое заинтересовано в возврате Республики Адыгея в состав Краснодарского края.
Закон о референдуме в Адыгее необходим, но он должен учитывать особенности национального региона. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы требуем одного. Закон о референдуме, он нужен республике. Только в каком виде? В старом законе о референдуме. Там присутствовал пункт. На референдум не может быть вынесен вопрос об изменении территории. И это нас устраивало. Сегодня прокурор республики именно требует вычеркнуть этот пункт. Он говорит о том, что граждане Российской Федерации, по принципу, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право голосовать и по территории, по статусу. Как только закон будет принят, в принципе, можно создать инициативную группу и проводить референдум.
То есть у вас есть ощущение, что за прокурором стоит федеральный центр?
Я уверен в этом. Именно Козак и злорадно это дублировал. Он дал интервью и сказал... Все будет решаться на референдуме.
Так считает лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжает нашу программу «Американская страничка». Соединенные Штаты оставляют за собой право в случае необходимости принимать упреждающие меры военного характера. Это положение сохранилось в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую администрация Белого дома опубликовала в четверг. При этом главной потенциальной угрозой в документе назван Иран. Продолжит тему наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая концепция стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов увидела свет в сентябре 2002 года. Она возникла в условиях перехода от доктрины сдерживания времен Холодной войны к концепции учета реальности, в которой обезоруживать врага надо превентивно, то есть до того, как он напал. В минувший четверг Белый дом опубликовал обновленный вариант стратегии. Общественную презентацию документа провел советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. Он дал понять, что Джордж Буш не собирается пересматривать свою доктрину упреждающей войны. Президент считает, что мы должны помнить наглядный урок 11 сентября 2001 года, состоящий в том, что нам следует реагировать на угрозы до того, как они полностью материализуются. Доктрина упреждения остается актуальной и должна быть органичной частью нашей стратегии национальной безопасности. Как утверждал Хедли, вышесказанное вовсе не означает, что доктрина упреждения, продемонстрированная на Ираке, снова может быть реализована, на этот раз в виде акции против Ирана. Но критики, в числе которых сенатор-демократ Расс Файнголд, полагают, что весь мир именно так и понимает намерения Соединенных Штатов. Президент Тедди Рузвельт 100 лет назад сказал: «Говори тихо, но носи с собой большую дубинку». Нынешняя администрация сопровождает ношение большой дубинки риторикой в повышенных тонах. Но если мы хотим заставить Иран отказаться от ядерного оружия, то нам бы следовало делать это путем негромкой дипломатии. Насколько изменилась стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов по сравнению с базовым документом 2002 года? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского института Катона Теда Карпентера. Внесено относительно немного изменений. По сравнению с 2002 годом, более приоритетной задачей стало продвижение демократии. Чуть в меньшей степени администрация уповает на упреждающие акции, но не отказывается от них. Более жесткий язык применяется в отношении Китая и России. И, наконец, Иран поднят на уровень наиболее серьезной угрозы национальной безопасности, в то время как в докладе 2002 года он был представлен лишь в виде одной из проблем, стоящих перед США. В какой же степени описанная в документе озабоченность ядерными устремлениями Ирана означает готовность Соединенных Штатов нанести по нему удар? Совершенно ясно, что американская администрация предпочла бы решить эту проблему либо дипломатическим путем, либо применением экономических санкций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, президент Буш и его ближайшее окружение не раз заявляли, что обладание Ираном ядерным оружием будет абсолютно нетерпимо. Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости использовать военную силу, чтобы не дать Ирану превратиться в страну с ядерным оружием, если даже это и повлечет тяжелые последствия для всего региона. В обновленной стратегии национальной безопасности особняком стоят Россия и Китай. В упоминании об обеих странах звучат нотки не только надежды, но и неопределенности. В частности, говорится о недостатке в обеих странах гражданских свобод. Доктор Карпентер, может ли это означать, что Белый дом ставит путинскую Россию и коммунистический Китай на одну доску? Документ определенно содержит назидательный тон в отношении как России, так и Китая. Огромный акцент сделан на том, что США ожидают благоприятных перемен во внутренней политике обеих стран. Чувствуется, что в отношении России администрация Буша настроена скептичнее, чем в 2002 году. И в этом смысле показательно, что Россия и Китай отнесены к сходным категориям, несмотря на различия в режимах. Despite the differences in the regimes, сказал заместитель директора Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. В новом варианте американской стратегии национальной безопасности говорится о том, что Соединенные Штаты готовы тесно сотрудничать с Россией по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес, а также решать проблемы, содержащие расхождение интересов. Вместе с тем, как указывается в документе, желательно, чтобы Россия уважала ценности свободы и демократии у себя дома и не мешала их реализации в тех регионах мира, которые имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов. В новой стратегии администрация Буша особо выделяет борьбу с воинствующим исламизмом, называя ее великим идеологическим противостоянием 21-го столетия. Вместе с тем в документе есть сигналы о готовности Белого дома активнее применять дипломатические средства при решении конфликтов. Однако сохраняется резко отрицательное отношение к деспотическим режимам. В числе таких режимов в документе Белого дома названы Беларусь, Бирма, Зимбабве, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Гаагский трибунал и военные преступления Слободана Милошевича. Обучение православным основам в школах – одна из главных тем газет «Чувашии». Мировая премьера фильма «Основной инстинкт 2». Подробности в панораме культурных событий.
Напомню главную тему утреннего эфира. Все вы прекрасно знаете о том, что 19 числа пройдут очередные президентские выборы в Белоруссии. Ждем ваших сообщений с ответами на вопрос. Верите ли вы в честность выборов в этой стране? Есть уже несколько сообщений. Как можно сомневаться в честности выборов президента-патриота? Считает господин Рукавишников из Москвы, даже если бы Лукашенко был российским президентом, а не наша нечистая троица, то все бы бывшие республики Советского Союза липли к нам бы как мухи на лед. Выборы в Беларуси будут честными, так полагает Наталья, москвичка. Это подтверждает та беспредметная истерика, которую устраивает оппозиция и друзья Беларуси, такие как Польша, Литва, Эстония. И Александр Лукашенко победит с большим отрывом от соперников. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Да, я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать эти сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Дмитрий, а вы бывали в Белоруссии?
Нет, я не был никогда в Беларуси, к сожалению.
А как вы вообще...
Любопытно было побывать, конечно.
А как вы относитесь относитесь вот к этой ситуации, которая сейчас происходит?
С интересом, предвыборная. С огромным интересом. А вы, наверное, были, Надежда, да? И готовы поделиться двумя словами?
Нет, я была и не раз, надо сказать, в Белоруссии, и даже как-то мне удалось там встретить Новый год. Но на самом деле впечатление от этой маленькой страны положительное, и очень приветливые люди, и очень приятная страна и чистый город Минск. Не знаю, как сложится дальнейшая ситуация в этой стране, но хочется как-то пожелать, наверное, всем благоприятного исхода в любом случае.
Да, люди приветливые, в отличие от власти, наверное, судя по всему.
Сегодня выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут ток-шоу «Личное дело». Тема: что такое харизматичность? Можно ли это качество воспитать в себе или это врожденный дар? Всегда ли харизматичность лидера во благо дела? Тему обсуждают культуролог Оксана Орлова и московский психотерапевт, автор книг о харизме Александр Сосланд. Ведет программу Татьяна Ткачук. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии совершена попытка взорвать железнодорожный состав с нефтью. Никто не пострадал, поврежден участок железной дороги. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов 19 марта. Как сказал вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани в интервью нашей радиостанции, КГБ Белоруссии считает, что один из парламентариев планировал государственный переворот. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Беларуси. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В четверг отдать дань памяти бывшему югославскому лидеру пришли несколько тысяч человек. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
И коротко влияние погоды на здоровье. На большей части территории Европейской России погода вполне по сезону. Метеорологические параметры близки к климатической норме, однако 17 и 19 марта неспокойный геомагнитный фон может быть причиной недомогания у людей, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны головные сердечные боли, скачки артериального давления. В Санкт-Петербурге сегодня днем от минус до плюс 1 градуса, в Москве днем до 4 тепла, без осадков, ветер переменных направлений 2,5 метра в секунду, давление 753 миллиметра. Ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме, белорусским событиям. Накануне власти этой республики отказали во въезде трем краткосрочным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, пятерым депутатам литовского сейма и ряду грузинских парламентариев. Вы об этом слышали в новостях. Вчера по требованиям правоохранительных органов Беларуси покинули шестеро граждан Швеции и двое датчан, которые приехали для изучения и наблюдения за выборами, и также для мониторинга экзит-полов. Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что таким образом регулируется доступ иностранцев на белорусскую территорию. Из Минска передает Игорь Корней.
Вчера в Минск прибыл руководитель миссии краткосрочных наблюдателей, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси Гастингс. Большинство наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека также находятся в республике, а прибытие наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается сегодня. Всего в Беларуси в день выборов будет работать более 1500 парламентариев и краткосрочных наблюдателей. Однако ряду наблюдателей во въезде в Беларуси отказано. Согласно предварительной информации, в оформлении въездных документов отказано 1,5 зарубежных наблюдателей. Среди них 5 депутатов литовского сейма. Парламентарий Альгердас Палескис рассказал, что из 16 депутатов визы получили только 11.
С сожалением мы и с таким недоумением отнеслись к этому, потому что как-то жалко немножко, что нас так разъединили. Зря это сделали. Можно, конечно, можно всех было не пустить. Думаю, что тут не улучшили отношения этот шаг.
По сообщению пресс-службы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, трем краткосрочным наблюдателям также отказано во въезде в Белоруссию, несмотря на то, что все они имели белорусские визы. Гражданам Германии и Польши так и не были предоставлены объяснения подобного решения. Не получили визы 7 членов делегации Европарламента, которые собирались наблюдать за президентскими выборами. Эта делегация вынуждена проводить наблюдения с территории сопредельных стран. Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Попов заявил, что вопросы, кому выдавать визы, а кому нет, являются исключительной прерогативой белорусской стороны.
Существующая международная практика дает нам возможность не комментировать подобного рода, скажем, факты, которые связаны с регулированием доступа иностранных граждан на нашу территорию. Этим правом пользуются все государства, и мы также хотели им воспользоваться.
Ожидаются проблемы и у грузинских парламентариев. В Минск вылетела группа из 8 депутатов парламента Грузии, аккредитованных в качестве наблюдателей от миссии парламента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако члены правящей партии Гига Бакерия и Гиви Таргамадзе не были аккредитованы на том основании, что якобы встречались несколько раз с лидерами белорусской оппозиции. По информации КГБ Белоруссии, представители Грузии были готовы организовать в Минске в день голосования несколько взрывов для дестабилизации ситуации. Несмотря на запрет официального Минска, около 50 человек, среди которых лидер Союза правых сил Никита Белых, секретарь политсовета партии Борис Надеждин, председатель общественной организации «Мемориал» Сергей Ковалев, депутат Госдумы Владимир Рыжков и другие, отправляются в Белоруссию в качестве специальных корреспондентов. После изучения белорусского законодательства российские демократы пришли к выводу, им ничего не мешает присутствовать на избирательных участках в качестве журналистов. Как этот финт воспримут белорусские власти, будет ясно уже завтра. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Верите ли вы в честность выборов в Белоруссии? С таким вопросом обратилась корреспондент Радио Свобода Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Сомневаюсь в их честности. Судя по тому, что происходит в Белоруссии, даже такой человек, который не очень следит за политикой, там как-то неблагоприятная для честности атмосфера.
Нет, не верю. Но просто исходя из тех политических реалий, которые сложились в этой стране на протяжении последних 10-15 лет, сложно поверить в то, что существующая власть пойдет на какое-то реальное народоизъявление. Но если 15 лет царствовала ложь, так сказать, попиралась оппозиция, то вряд ли можно представить, что теперь вдруг что-то повернется, какой-то рубильничек в голове правящей верхушки, и вдруг произойдут нормальные народные выборы. Понятно, что, как в любой стране, где существует тоталитарный режим, этот режим будет стараться укрепить свое положение всеми возможными путями. Что России, что Беларуси, это без разницы.
Нет, потому что последние факты, которые я слышала о этих выборах, о противозаконности деятельности белорусского правительства, самого Лукашенко...
Верю, точно верю. Я там рядом живу, в Смоленской области, поэтому верю.
Я вообще не верю в честность выборов. Мне кажется, все куплено.
Конечно, нет. Да, просто мне так кажется, что там уже все как бы уже распланировано, все места. Ну, это обычно берутся, допустим, сажают сюда студентики, даются им деньги. И на каждом избирательном участке по два раза голосуют. Вот так проходят нечестные выборы.
Я не могу вам сказать ни да, ни нет, я не знаю просто. Ну, хочется во всяком случае, мы всегда во что-то верим. Поэтому, а как на самом деле?
Конечно, верю. А чего, какие-то сомнения? Нет, сомнений быть не может, поскольку за него народ голосует, а народ не обманешь.
Даже не знаю, что сказать. Надеемся, что честно пройдут.
Честно говоря, даже не знаю, что проходит в Беларуси.
Они, по-моему, нигде не проходят, честно. Потому что власти не те сидят люди.
Нет. Мне кажется, что честными выборы назвать Беларуси очень сложно, потому что Лукашенко как бы как диктатор получается.
Я думаю, что нет, конечно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: верите ли вы в честность выборов в Беларуси? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российской столице 6 часов 38 минут. У нас на очереди панорама культурных событий.
В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Основной инстинкт 2», сиквела одной из самых популярных и кассовых картин 90-х годов. Действие фильма происходит в британской столице. 48-летняя Шэрон Стоун вновь играет главную роль. В роли ее психиатра снялся Дэвид Морриси. В первом фильме сыщик, которого играл Майкл Дуглас, подозревает, что Кэтрин, героиня Стоун, убийца. На этот раз психиатр начинает терапию Кэтрин после загадочной смерти знаменитого спортсмена, которого играет футболист Стэн Коллимор. Майкл Джексон согласился выплатить работникам своего калифорнийского ранчо «Неверленд» жалование, которое они не получали с декабря 2005 года. На прошлой неделе принадлежащее поп-звезде ранчо, где работают около 30 человек, было закрыто по распоряжению властей штата, поскольку истек срок действия обязательной страховки здоровья работников. Сумма невыплаченной зарплаты составляет несколько сот тысяч долларов. Еще 100 тысяч Джексону придется выплатить в качестве штрафа. С 2005 года, после завершения судебного процесса по выдвинутому против него обвинению в растлении несовершеннолетних, Джексон живет в Бахрейне. В пятницу на экраны в Испании выходит новый фильм Педро Альмодовара «Возвращение». Предварительная премьера прошла в районе Ла-Манчи, где снималась картина. Альмодовар назвал «Возвращение», свою 16-ю картину, рассказывающую о секретах трех поколений женщин, самым важным для себя фильмом, позволившим ему по-иному взглянуть на смерть. В одной из главных ролей снялась Кармен Маура, актриса, которая играла во многих ранних фильмах Альмодовара, но 17 лет назад поссорилась с режиссером. Актер Гаррисон Форд сообщил о завершении работы над сценарием четвертой ленты о похождениях Индианы Джонса. Снимать фильм вновь будет Стивен Спилберг, создавший в 80-е годы первые три части эпопеи «Искатели потерянного ковчега», «Индиана Джонс и храм Рока» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Предполагается, что съемки начнутся уже в этом году. Британский рок-музыкант Гарри Глиттер, осужденный во Вьетнаме к 3 годам лишения свободы, намерен обжаловать приговор. 3 марта Глиттеру был вынесен приговор по обвинению в растлении 2 несовершеннолетних вьетнамских девочек. По словам адвоката музыканта, Глиттер, который находится в тюрьме Пхо Ко, считает себя невиновным и подписал обращение в апелляционный суд Хошимина.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Обучение православным основам в школах, питание в пост, черный список магазинов, перспективы сельского хозяйства – все это темы обзора газет «Чувашии», с которым вас познакомит Дмитрий Лишнев.
Новочебоксарская городская газета «Грани» выясняла, нужны ли уроки православной культуры в средней школе. Журналисты не только побывали в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии на заседании с участием представителей Чебоксарско-Чувашской епархии, но и провели собственный экспресс-опрос. Оказалось, что все встреченные родители школьников согласны записать своих отпрысков на факультативный курс «Основы православной культуры». Причем преподавать основы, по мнению респондентов, должны не учителя, а только священники. Ученики старших классов были не столь единодушны. Желание изучать православие изъявили лишь 5 из 26 школьников. Официальная же позиция управления образования однозначна. Ни в основном расписании, ни среди факультативов курса православия в новочебоксарских школах быть не может. При этом чиновники ссылались на федеральный закон об образовании. Православному Великому Посту уделила внимание и официальная газета чувашской исполнительной власти «Советская Чувашия». Многие православные с привычного мясного меню перешли на постное. Теперь, похоже, придется затянуть пояса и продавцам мясных и молочных продуктов. Спрос на их товары заметно упал. Однако упрямые хозяева торговых точек и не думают снижать цены на говядину, свинину или молочные продукты. А вот цены на курятину базарным торговцам удержать не удалось. Они медленно, но стабильно снижаются. Видно, птичий грипп все-таки насторожил покупателей, и курятину теперь берут неохотно, пишет «Советская Чувашия». Региональный выпуск «Комсомольской правды» публикует «Черный список магазинов». В него попали те торговые заведения, в которых, в погоне за выгодой, продавцы зачастую готовы поставить под удар здоровье своих покупателей. В лидерах рейтинга грехов – торговля просроченными товарами и нарушение условий их хранения. По мнению заведующего отделом гигиенического воспитания и обучения населения Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии Анатолия Дьячкова, своих, в кавычках, «героев» страна должна знать в лицо. Кому помешал дом писателя Алексея Талвира, задается риторическим вопросом газета чувашских парламентариев «Республика». Накануне столетия со дня рождения выдающегося чувашского писателя, журналистам так и не удалось выяснить точку зрения и планы Батыревской районной администрации по поводу предложенного известными деятелями чувашской культуры увековечивания памяти писателя путем создания дома-музея. В настоящее время дом оказался в частной собственности человека, не имеющего никакого отношения к семье писателя, и хозяин дома собирается его сносить. Московский комсомолец в Чебоксарах повествует о радужных перспективах, ожидающих сельское хозяйство Чувашии в недалеком будущем, о которых журналистам удалось узнать на заседании рабочей группы по реализации соответствующего национального проекта. Отныне производство молока и мяса, зерна и овощей будет неуклонно расти. Фермеров обеспечат льготными кредитами. Для молодых специалистов за счет льготного кредитования планируется построить 500 новеньких домов. Но, посетовал министр сельского хозяйства Чувашии Михаил Игнатьев, несмотря на активную разъяснительную работу, особой заинтересованности со стороны потенциальных сельских учителей, врачей и специалистов-аграриев не наблюдается. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью, пострадавших нет. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. Приднестровье отказалось участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу. Одно из предложений ЕС – разрешить свободный транзит по российским трубопроводам газа, закупаемого Европой в третьих странах. Со своей стороны, Европа готова в этом случае открыть для российских компаний, в первую очередь «Газпрома», внутренние рынки природного газа, то есть дать возможность российским компаниям обслуживать конечных потребителей в европейских странах. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа – в середине июня. По прогнозу министерства, более половины всех заявок на финансирование будут связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, стимулирующие увеличение объемов платежей с использованием пластиковых карт. В частности, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Сенат Соединенных Штатов одобрил вчера законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году. Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку о переходе на использование единой европейской валюты. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первая из всех 10 стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 82 копейки за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 22 цента.
Московское время 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 17 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Радиопутешествие по городам мира. О Мюнхене рассказывает искусствовед Владимир Вейдле. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Мюнхен – город молодой. В той Европе, которой некогда правил Рим, возраст измеряют римской мерой. Ближние к Мюнхену города, переросшего их недоросли, в грош не ставят. Перегоняй, мол, а тысячи лет все тебе будет не хватать. Ни замка, ни крепости, ни лагеря римского в имени его нет. Монахиум. От монашков из Тегернзе имя ему пошло. Монашонок малолетний и в гербе у него остался. Мюнхен – город деревенский. И даже нынче, вопреки всем новым постройкам, что-то от его исконной деревенскости сохранилось. Нельзя отрицать, что он центр, но центр земледельческой державы. Столица он баварская, а Бавария сильна крестьянством, лесным и горным мужичьем. Застраивали его долгое время не густо. Слишком тесных улиц не любили, резали их пошире, чтоб телегам, чтоб толстоногим мужицким коням было где развернуться. Товар продадут, да и прямо на плацль, хмельную площаденку. И тут уж за кружкой кружку, глиняную, в литр, со свинцовой крышкой, холодного, пенистого, заедаемого редькой. Мюнхен – город пивной. Столь целебная вещь пиво, что раз в год почуют ими лошадей, тех самых густогривых и толстоногих, что здесь и по сей день наперекор грузовикам развозят пивные бочки по мюнхенским гулким улицам. Где ж все то, чем он гордится? Ведь его афинами прозвали, афины на Изере. Приметили тут однажды человека, тоже в пивной. Весь он был расплывшийся, обрюзгший, толстомордый, куцей своей баварской куртки. А потом завели мы с ним беседу и увидели. О Моцарте мог он говорить, как нам с вами и не снилось. Наизусть читал нам Тракли и Гофмансталя, и стихи, и прозу Гофмансталя. Да и философствовал покрепче, чем на то способен я, а может быть и вы. Так вот и Мюнхен. Скажешь сперва неказист, а потом и пожалеешь. Или еще просидеть целый вечер, пусть и без спектакля, самый зал уже спектакль, в спасенном чудом от бомб, знаменитом маленьком, построенном Кювилье, театре, таком легком и веселом, как будто там ангелы раз навсегда сыграли невидимую женитьбу Фигаро.
Искусствовед Владимир Вейдле о Мюнхене. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» вновь о покойном югославском экс-президенте Слободане Милошевиче. В российских средствах массовой информации его часто представляют поборником единства своей страны, который чуть ли не в одиночку противостоял всему миру. Гаагский трибунал обвиняют в неэффективности и, мягко говоря, избирательности. Госдума России приняла даже соответствующие заявления. И создается впечатление, что в России мало кто помнит, что Милошевича обвиняли не в чем-нибудь, а в военных преступлениях. О том, в чем же обвиняли бывшего югославского лидера, и о том, как шел процесс над ним, наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем радио «Свобода» Андреем Шаром, специалистом в истории Югославии, автором книги о Гаагском трибунале, которая так и называется «Трибунал».
В российской прессе, как в электронной, так и в бумажной, очень много публикаций, посвященных смерти Милошевича, и довольно часто его называют жертвой Гаагского трибунала, жертвой темных западных сил и так далее, и так далее. Вот я сейчас держу в руках статью из газеты «Газета», сетевого издания. Там написано следующее. «Последний гуманист умер в субботу в Гаагской тюрьме». В чем этого гуманиста обвиняли?
Этого гуманиста обвиняли в том, что он совершил военные преступления по всем четырем разновидностям, статьям военных преступлений, по которым полномочен судить обвиняемый Гаагский трибунал. Самое тяжелое из этих преступлений – это обвинение в геноциде, и оно же, как показала практика работы трибунала, самое сложно доказуемое. То есть нужно доказать, что целью деятельности обвиняемого было намеренное уничтожение группы людей по этническому принципу. Милошевич обвинен весной 99 года по 66 пунктам обвинений. Обвинение делится на три больших территориально-временных группы, что ли. Речь идет о войне в Хорватии, о войне в Боснии и о войне в Косове. Смысл обвинения, я сейчас буду использовать юридическую лексику трибунала, в том, что Милошевич, по мнению прокуратуры, возглавлял криминальное предприятие, целью которого было вот как раз геноцид, уничтожение людей, получение финансовой выгоды, получение политической власти и решение каких-то политических задач. Речь шла, например, о том, что во все время существования военных конфликтов на территории Югославии существовала так называемая двойная цепь командования. С одной стороны, была официальная политика, шли где-то там боевые действия, в которых Сербия якобы не участвовала. С другой стороны, существовала еще и другая цепь подчинения, во главе которой стоял Милошевич, через руководство спецслужб, которое, в свою очередь, отдавало приказания полевым командирам. Я читал эти документы, вообще огромное дело. Материалы доступны на сайте трибунала. Любой человек, говорящий по-английски или по-французски, или по-сербски, может с этим делом ознакомиться. Это миллионы страниц. Там есть и совершенно конкретные вещи. То есть речь идет о событиях в какой-то боснийской деревне, куда пришли сербские военные, и там расстреляли 30 человек. Вот имена всех этих жертв. И потом цепочка эта раскручивается. Кто отдавал приказ? Такой-то полковник. Кто командовал полковнику? Такой-то генерал спецслужб. Такой-то генерал спецслужб входил в тайный штаб, созданный Милошевичем, и Милошевич знал, либо должен был знать о том, что происходило.
Это же невозможно или очень сложно доказать, потому что бумаг-то не осталось.
По мере того, как шел процесс, это одна из причин, по которой так долго все это длится, были свидетельские показания со всех сторон, на всех уровнях. Например, после ареста двух очень высокопоставленных генералов сербских спецслужб, Йовице Станишича и Фрэнки Симатовича. Фрэнки Симатович руководил отрядом красных беретов, так называемым, одним из самых таких страшных на территории Боснии и Хорватии, который воевал. Потихонечку они дают показания, кто-то соглашается сотрудничать со следствием, где-то какие-то документы остались, буквально вот по крупице скрупулезно восстанавливается вот эта система политической ответственности Милошевича. Это страшная параллель, но сравнение, конечно, одно с Нюрнбергским процессом. Если бы Гитлер остался жив, вот за что бы судили гуманиста Гитлера? Его бы судили ровно за это, за организацию, за проведение такой преступной политики, целью которой был геноцид. И вот эти все преступления, с которым Милошевич формального отношения не имел, скажем, расстрел пациентов больницы в Вуковаре в 91 году, или Серебряницкий, вот этот ужас, когда убили около 8000 боснийских мусульман, или осада Сараева, или массовое изнасилование женщин в Фочи и других центрально-боснийских городах. Вот, конечно, с пистолетом Милошевич там не бегал. И, может быть, о чем-то он и не знал. Однако речь идет о планировании политики, о проведении целой сети мероприятий и создании вот этой параллельной системы политического влияния и командования.
Еще одна претензия, которую в России довольно часто предъявляют Гаагскому трибуналу, это его а. неэффективность и б. избирательность.
Ну, юристы об этом много говорят. Неэффективность с точки зрения длительности процессов и их сложности. Такая проблема действительно существует. Об этом говорят и сами следователи, и работники трибунала. Первая проблема – это крайняя сложность вообще любой судебной бюрократии. Второе – это тщательность и скрупулезность судебного процесса. Судебная защита, работа со свидетелями, права адвокатов, всего этого. Это огромная машина, на это очень большие деньги, и это все очень медленно. Что касается избирательности, за время войн, прежде всего в Боснии и Хорватии, по приблизительным оценкам, совершено от 15 до 20 тысяч военных преступлений. Всех, конечно, не накажешь. Трибунал не может действовать постоянно. Смысл работы трибунала и его существования заключался в том, чтобы он взял на себя главные показательные дела. Собственно, убийц, собственно, насильников и грабителей могут судить и в Белграде, в Сараево, в Загребе, тогда, когда судебная система этих стран достаточно будет подготовлена для того, чтобы вести процесс такого уровня. Такие процессы идут. Поэтому речь шла о том, чтобы под судом Гааги оказались только те обвиняемые, суд над которым представлял собой значительный политический риск или представлял большую юридическую сложность в случае с Милошевичем и то, и другое.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром, специалистом в истории Югославии, автором книги о Гаагском трибунале, который так и называется «Трибунал», беседовал Кирилл Кобрин. Завершился первый час утреннего эфира программы «Время свободы», ну а темы следующего отрезка.
Борьба с птичьим гриппом и судьба перелетных птиц в России. Реакция Черкесского конгресса на объединение Республики Адыгея и Краснодарского края. Отслеживание сексуальных преступников со спутника. Об этом вы узнаете в панораме высоких технологий, а также вы узнаете о предстоящем юбилее «Современника», и мы вас познакомим с обзором наиболее интересных публикаций русского политического интернета.
Главная же тема связана с предстоящими 19 марта выборами президента Белоруссии. Наши слушатели отвечают на вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии. Выборы власти малочестны везде, обманщиков нужно держать в узде, так считает наш слушатель Роман из Москвы. А Олега Борисовича оскорбляет повышенное внимание к Милошевичу, Хамасу, Латвии и Белоруссии. В стране возникает черный туман непонимания, это система оболванивания намеренного и отвлекающего, в чем активно участвуют средства массовой информации, к сожалению, добавляет Олег Борисович.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный.